Добрый день всем. Перед проповедью хочу два слова вам сказать. Очень рад за всех нас сегодня здесь, что мы находимся здесь. Несмотря на дождь, несмотря на усталость, несмотря на беспокойство, может быть, или усталость наших детей, несмотря на любые другие микропрепятствия, которые мы имеем в жизни. Слава Богу, что мы здесь. Я очень рад. Я называл это микропрепятствиями, потому что это действительно так. Прямо в это время, или около этого времени, в других странах христиане, наши братья и сестры, точно такие, как мы, ничем там, они не сверхъестественные, они такие же, как мы, также устроены, они преодолевают настоящие препятствия, чтобы собраться вместе с церковью. Например, сейчас в Ираке или в Иране, те, которые из мусульманства принимают Христа в своей жизни, это люди, которые рискуют своей жизнью, когда встречаются с христианами. Эти люди рискуют отношениями со своими родственниками. Эти люди рискуют тем, что какой-нибудь, например, дядя соберет своих ребят, своих сыновей или еще других дядь и просто убьет этого молодого парня, который идет на собрание, потому что он предал мусульманство. Можно далеко не ходить. Прямо сейчас в странах бывшего Советского Союза, Азербайджан или Узбекистан, где мусульманство очень ярко представлено. Сегодня, чуть позже, будет конференция «Свет на Востоке». Я вас всех приглашаю. На нее в 3 часа она будет. Еще подробнее мы скажем об этом. Там будет один пастор, который вот из одной из этих стран, я точно забыл из какой, он в списке боевиков исламских номер 1 на уничтожение. Они прямо с ним об этом говорили, они его предупреждали о том, что если он будет продолжать христианское служение в этой стране, его убьют. И он живет, и каждый раз, приходя на собрание, каждый раз, приходя на домашнюю группу, каждый раз проповедуя, каждый раз что-либо другое дело, он реально рискует своей жизнью. Это препятствие. Наши препятствия – это микропрепятствия. Но слава Богу, что мы их преодолели, что мы здесь, и дождь нам не помешал, и наша любовь к Богу, наша забота о наших душах ценится нами выше, чем наше желание отдохнуть, побеспокоиться много о том, чтобы нам не было очень трудно жить. Потому что нам очень всем невероятно трудно жить. Кого не спросишь, всем трудно жить. В любой стране. Приезжаешь в Америку, никто не считает себя богатым. Ну, Рокфеллер, вот он, да. Билл Гейтс, да. А все остальные, какие же мы богатые, нам очень трудно жить. У нас вот это, бензин подорожал, то. Приезжаешь в Англию, я не приезжал, но уверен, что там то же самое. Приезжаешь в Украину, мы вообще очень бедные, нам вообще все очень плохо. Приезжаешь в Индию, где за $1, если человек в день проживает, это богатый человек, достаточно богатый. $1 в день. Это можно питаться, можно жить. Человек обеспеченный. И он, конечно, тоже может быть недоволен. И так далее. У нас проблема с нашим сердцем большая, мы всегда недовольны. Поэтому это такое, я просто очень рад, что мы здесь. Я рад, что мы сделали такое решение, слава Богу за это. Давайте помолимся. Господи, мы преклоняемся перед Тобой. Мы это делаем в своих сердцах, потому что мы знаем, мы верим, Господь, многие из нас уже имеют такую сильную веру, что как знание ее можно назвать, мы знаем, что Ты здесь. И мы знаем, какой Ты. Мы знаем, куда устремлены Твои глаза. Мы знаем, что для Тебя важно сейчас здесь. Для Тебя важны наши сердца. Для Тебя важно, что там в них происходит. Мы уже сегодня слышали это из Исаии 66 главы. Господи, мы перед Тобой, мы преклоняемся, мы признаем Тебя удивительнейшим Богом. И как велика любовь Твоя, Господи, как велико Твое милосердие к нам, как удивительно Твое понимание и нежность к нам, как высока Твоя святость, как величественно все, что Ты есть, все Твои качества, Господи, это смиряет наши сердца, это восхищает наши сердца Тобой. Мы просим, Господи, мы очень нуждаемся, чтобы Ты сейчас изменял нас. Мы просим, чтобы Твое Слово, от Тебя Слово, прозвучало в глубине наших сердец и изменило нас. Господи, пожалуйста, соверши это. Если Ты не сделаешь этого, мы в плохом, мы в страшном состоянии, если Ты не будешь так действовать в наших сердцах, Господь, поэтому мы умоляем Тебя. Мы нуждаемся в Тебе, Господь, пожалуйста, открывай нам истину, открывай глаза нашего сердца, чтобы мы видели правду, чтобы эта правда становилась нашими убеждениями, не просто чтобы мы чувствами восхитились об этом, чтобы это изменило наши ценности, приняты были решения, и мы жили, Господь, перед Твоим лицом постоянно. Молимся Тебе об этом со всею верою и со всем единством между нами. И поэтому мы вместе говорим «Аминь». Присаживайтесь, пожалуйста. Не совсем правду я помолился, когда сказал, что вместе мы говорим «Аминь». Не прозвучало «Вместе аминь». Братья и сестры, еще одно отклонение от проповеди. Это нормально, это правильно выражать единство. Когда мы вместе говорим «Аминь» на молитву, это показывает наше единство, то, что мы молились этой молитвой, когда кто-то молился вслух. Поэтому я вас очень прошу, говорите «Аминь», говорите, ну, неформально, но говорите со всем значением. Я понимаю, мы сейчас более продвинутые, чем предыдущие поколения, у нас суперличные, интимные, глубокие там в сердце отношения с Богом, и поэтому на «Аминь» у нас уже не хватает сил. Пусть Бог нам поможет в этом. Чтобы нам хватило слова, этого сил на аминь сказать, что я вместе с тобой, я ищу Бога здесь рядом с тобой, я молился вместе с тобой. Мы вместе, как церковь, преклоняемся перед Богом. Хорошо, теперь я засекаю свою проповедь. Это было объявление все. Вы не устали? Я засек время. Мы изучаем послание Ефесянам. Сегодня будет 38-я проповедь. Мы находимся в 4 главе. Пожалуйста, откройте свои Библии. Откройте 4 главу, у кого нет с собой Писания, вы сможете увидеть в презентации эти отрывки. Для нас очень важно, чтобы каждый раз, когда мы проповедуем здесь, любой проповедник, чтобы каждый из нас был убеждаем тем, что это разъяснение Божьего, богодухновенного Святого Писания. Это не просто эффектная речь, это разъяснение. Смысл проповеди в том, чтобы каждый, кто здесь есть, лучше понял то, что записано в авторитетном, божественном, вот этом записанном откровении. Проповедник не заменяет его, он разъясняет его. Проповедь сегодняшняя, я назвал ее таким образом, или как тему обозначил таким образом, как расти в святости, или механизм освящения. Отрывок, который мы будем сегодня изучать, он как раз этому посвящен, и поэтому мы исследуем этот вопрос, увидим, как Бог учит из этого отрывка именно на эту тему. Как расти в святости, как расти в праведности, как расти в том, чтобы поступать более и более праведно в своей жизни. В чем механизм, почему не получается расти в святости, к чему нужно прилагать старания, в чем этот Божий механизм, который должен работать, чтобы мы изменялись. Давайте прочитаем этот отрывок. Это Ефесянам 4 глава с 17 по 24 стихи. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству. Так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». И если дальше посмотреть, что написано, еще несколько стихов давайте прочитаем. Идет очень подробное, практическое такое применение в разные сферы. Далее он делает вывод из этого, говорит, «Посему, отвергнув ложь, говорите истины каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе ваше, и не давайте место дьяволу. Кто крал, впредь не кради» и так далее. И здесь дальше затрагивается много-много разных отрывков, разных сфер, разных вопросов, вплоть до 6 главы, до 10 стиха. Хотя и там, в общем-то, связана с этим тема, но там уделяется уже внимание духовным битвам нашим. Проповедь сегодняшняя моя будет построена вокруг четырех таких, четыре раздела в ней есть. Первое, И я постараюсь показать, что Бог призывает нас к освящению. Это такая банальная вещь, все об этом знают, христиане должны быть хорошими, но нам важно из Писания увидеть, чтобы наши сердца воспламенились новым огнем в нашем стремлении освящаться. Второе, на что мы посмотрим, на этот отрывок достаточно подробно и увидим, как, собственно, расти в святости. От чего зависит то, что эти люди здесь описаны, по каким причинам они не освящаются и живут во грехе, и другие люди по каким причинам освящаются. И таким образом, третья часть, мы уже сформулируем сам механизм освящения. Три пункта, вокруг которых, к которым мы должны прилагать старания, которые здесь записаны. И четвертое, если мы это все успеем сегодня, я бы хотел, чтобы мы порассуждали о своей личной жизни, чтобы каждый смог принять решение. Я хочу предложить четыре решения, которые принять. Увидеть сферу, в которой нужно измениться, понять, как механизм освящения должен работать в этом конкретном вопросе нашей жизни. Чтобы мы могли принять четыре решения, которые помогут нам практически освящаться. В общем, если так подытожить, призыв к освящению, как освящаться и в чем конкретно мне нужно освящаться и как я это буду делать. Если я успею это все изложить, вот вокруг этих трех-четырех основных моментов будет построена проповедь. Во-первых, давайте обратим внимание, как этот отрывок связан со всем посланием. Я это очень люблю делать, не всем это нравится, длинное вступление, я постараюсь кратко. Но почему я люблю это делать? Почему я люблю связывать отрывок со всем контекстом? Потому что это придает мощи и силы этому отрывку. Когда это просто прозвучало, ну это хорошо, но когда мы видим, как развивается мысль в послании, как апостол Павел и Бог через него... Его огонь разгорается, и он выкладывает основания, и потом он делает это заявление, которое здесь. «Посему я говорю и заклинаю Господом, не поступайте больше так». Это «посему» нас связывает к тому, что было выше. И в первую очередь мы посмотрим в общем на послание. В первой главе говорится о том, что когда человек приходит ко Христу, когда он действительно начинает верить в Евангелие, Бог спасает его, трансформирует его внутри, и обогащает его несметными сокровищами. В другом послании написано, что мы имеем все для жизни и благочестия. Это богатство нам подарено. В этой же главе апостол Павел молится Богу о ефесянах и молится, чтобы они возрастали в этом, чтобы они укреплялись, чтобы они действительно основывали свою жизнь на этих богатствах и жили иной жизнью. Во второй главе он говорит подробнее, как мы пришли ко Христу. И он усиливает вообще эту радикальную перемену, которая в человеке произошла. И потом он дальше говорит о том, как он объединил и язычников, и иудеев во Христе, он их объединил для новой жизни. Они предназначены на то, чтобы новые дела делать, то есть святой жизнью жить. В третьей главе говорится о том, что Павел разъясняет, он как бы отходит в сторону, и он говорит... Каким Евангелием я служу, насколько это важно, насколько это драгоценно, то, что я делаю, насколько это невероятно, вот эта перемена внутри вас, которая произошла. И вот это единство, которое Бог построил. И в конце этой главы он еще раз молится, и он умоляет Бога. Видно здесь страсть. Он не во всех посланиях записывает свои молитвы. Но здесь он записывает, он говорит, я так о вас молюсь, я молюсь, чтобы вы возрастали, чтобы вы действительно были укоренены во Христе, чтобы вы не были слабыми, чтобы Христос сиял через вас. Вот что такое христианская жизнь. И в 4 главе он начинает практическую часть описывать. То есть он заложил основание, и с 4 главы он начинает говорить, как же это должно повлиять на нашу жизнь практическую. И первое, о чем он говорит, нам нужно быть едиными. Бог дал нам разные дары, Бог устроил церковь, Бог все правильно замыслил. Это все дано для того, чтобы мы были едиными вокруг Христа. И второе, что он дальше говорит, первый такой призыв, он говорит, будьте едиными. Второе, это то, что мы начинаем изучать, будьте святыми. Он нарисовал просто невероятную картину, которую мы подробно достаточно исследовали за 37 проповедей. И теперь он говорит, будьте едиными вокруг Христа, созидайте церковь, заботьтесь о душах друг друга. И потом он сразу же переходит, будьте святы. И будьте святы на практике. Потому что это верно, это ненормальное христианство, которое не ведет человека к освящению больше и больше. Более того, это слово «посему» можно связать с отрывком, который выше был, где говорится о созидании церкви, о созидании душ, души своей и окружающих людей. Это невозможно делать, если не расти в святости. Поэтому он здесь говорит: «Посему я говорю и заклинаю, что вы более не поступали, как поступают другие народы, языческие, безбожные люди. Иначе вы не сможете созидать церковь, без этого это невозможно. Можно делать что угодно, но это не будет созиданием церкви». Это слово «посему» связывает этот отрывок с началом 4 главы, такой призыв, где Павел говорит: «Я узник в Господе, умоляю вас». Там страсть. Он говорит: «Я в тюрьме, я страдаю за Евангелие, и я вас умоляю, живите достойно Евангелия». Здесь он говорит: «Живите достойно звания, в которое вы призваны». Вы не просто обычные люди, вы не просто занимаетесь каким-то там тренингом самоусовершенствования, вы дети Божьи. Вы Богом сотворены, как новое творение для святой жизни. Это должно пылать вас. Будьте едиными, созидайте церковь, и говорю и заклинаю вас, поступайте, не поступайте, как раньше поступали. Давайте подумаем, что значит вот эта фраза «я говорю и заклинаю Господом». Апостол Павел, понимая Божий замысел, призывает эфесских христиан к тому, чтобы они освящались в своей жизни. В разных ситуациях, в своих чувствах, в своих мыслях, в ценностях своего сердца, во всем, что они есть, до глубины души. Чтобы этот процесс не останавливался. Он понимает этот величественный замысел, и он призывает христиан. И он говорит: «Я говорю вам, делайте так, не останавливайтесь. Вам должно освящаться и продолжать это делать всю жизнь». Почему так? Потому что грех есть в сердце. Никогда не будет ситуации, когда бы греха не было. Вопрос не в том, есть ли грех в наших сердцах. Вопрос в том, где он и какой он. И как с ним бороться, и как пламенеть. И поэтому в другом послании написано: «Вы еще не до крови сражались против греха». Больше усердия, больше огня. Бог достоин такого поклонения. Послание к римлянам в 12 главе. Посмотрите, апостол Павел тоже удивительно таким же образом призывает уже римских верующих. Он написал 11 глав, где он подробно, еще подробнее, чем послание Ефесянам, изложил Евангелие, изложил перемену, которую люди испытывают, приходя ко Христу. Изложил замысел Божий для евреев. Из 12 главы он начинает о практике жизни говорить. Он нарисовал потрясающую картину, и он не может остановиться. Это будет незаконченная картина. И в 12 главе с 1 стиха он начинает так. Итак, он подводит итог и говорит: «Умоляю вас». Опять огонь его сердца. Тут он говорит: «Я говорю и заклинаю Господом». Здесь говорит: «Умоляю вас, братья, самым драгоценным милосердием Божьим». Не было бы милосердия, не было бы спасения для нас. Никто из нас не ищет Бога. Никто не достоин Бога. Бог милостью своей вызывает наши сердца искать Его. И он говорит: «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Он говорит: то, что в ваших сердцах греховно, то, что недостойно Бога, отдайте это в жертву. Или возьмите крест и распните это на кресте, умрите для этого. Отложите это в сторону и посвятите себя другой жизни. Он здесь не говорит о физическом убиении себя, как в жертву отдать. Поэтому он здесь говорит в жертву живую. То есть речь идет о таком внутреннем отвержении. Как написано: «Любящие Бога, ненавидьте зло». Не просто изменяйтесь, ненавидьте зло. Вы еще не до крови сражались против греха. Поэтому Павел говорит: «Умоляю вас, отвергайте все, что не угодно Богу в вас. И предавайте себя в жертву для разумного служения, тогда это служение будет достойно». И смотрите дальше. «И не сообразуйтесь с веком сим, с этим миром, который живет греховными ценностями. Не сообразуйтесь с ним, не живите с ним, не живите по этим ценностям. Но преобразуйтесь, изменяйтесь. Посредством чего? Обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Это лучшая жизнь. Он говорит: вы узнаете эту волю, вы будете жить по этой воле. Эта воля для вас добрейшая, благая, угодная для ваших сердец, когда поистине вы бы поняли, что там сердца ваши новые ищут. И она совершенная, она точно подходит для вас. Он говорит: это лучшая жизнь. Другими словами, апостол Павел смотрит на верующих людей, и он говорит: мое сердце разбивается от жалости к вам. Бог хочет, чтобы вы были счастливы. Бог хочет, чтобы вы были исполнены плодами Духа. Мир, радость, любовь, долготерпение, милосердие, удовлетворенность, а не делами плоти, раздражение, гнев, ярость, конфликты, такое неустройство, такой внутренний дискомфорт. Он говорит, я жажду для вас счастья, это Божья воля, и я пылаю, я передаю вам об этом. Что для этого нужно? Нужно жить по воле Божьей, нужно освящаться. Поэтому апостол Павел и к римлянам пишет, и потом он заканчивает эту великую картину и призывает их, умоляю вас, братья и сестры, умоляю вас, не останавливайтесь. Знаю, что хочется остановиться, знаю, что тупики, знаю, иногда кажется, не видно никаких грехов, знаю, иногда кажется, я достиг всего, у меня все нормально, знаю, иногда очень больно освящаться, знаю все это, я такой, как вы, умоляю вас, не останавливайтесь, много есть препятствий, не останавливайтесь. Смотрите, апостол Павел здесь в 17 стихе говорит «я говорю». Но более того, он здесь говорит «не только я говорю, но заклинаю Богом». Это «заклинаю» слово неправильно будет понято, если это какое-то такое магическое или что-то такое заклинание оккультное. Совсем, конечно, это не имеется в виду. Это слово может быть еще переведено как «призывать во свидетели». Или свидетельствовать, утверждать, настаивать, умолять с торжественной настойчивостью во имя чего-нибудь святого. В других переводах написано, что «вместе с Богом говорю вам это». То есть апостол Павел не просто свою идею высказывает, не просто свое Павлово христианство строит. Он говорит «я-то вас умоляю», но когда он говорит «заклинаю вас Господом», он говорит, что «я свидетельствую о том, что Бог это говорит, это Его воля, это намного важнее». Это говорит Бог сегодня нам. Это намного важнее то, что я здесь что-то говорю, или мы друг другу скажем. Бог говорит о том, что Его воля, чтобы мы освящались, чтобы мы пламенели в этом направлении, чтобы мы не останавливались. Поэтому Павел здесь усиливает свои слова, он говорит, речь не обо мне, речь не о моем типе христианства, речь не о нашей церковной традиции и там освящения. Речь идет о воле Божьей. Слышите ли вы ее? Слышите ли вы, читая Слово Божие, голос Божий или просто голос человека? Или просто какие-то фразы из книги? Или вы слышите голос Бога, обращающийся к вашим сердцам? Это то, что Павел хотел. Призывая во свидетели Бога, Павел подчеркивает, что передает волю Бога ефесянам, и нам в том числе. Именно волю Бога, а не свои личные идеи. Давайте посмотрим дальше. Посему я говорю, заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы. Здесь в этой фразе отражена суть воли Божьей, которая здесь заявляется нам. Вот в этом одном отрывке. Этот большой отрывок, который мы посмотрели, который следует после отрывка о единстве, о созидании церкви. В этой фразе, чтобы вы более так не поступали. Недостаточно просто знания правильные иметь, недостаточно просто делать христианское служение или христианскую активность, которую мы называем служением. Недостаточно просто практиковать какой-то мизер христианской жизни или признавать что-то. Недостаточно просто бежать к Богу, когда есть страдания в нашей жизни. Недостаточно просто говорить об этом. Он говорит, поступайте так. Это должна быть ваша жизнь. Это из глубины вашего сердца должно вырываться в ваших поступках. Если вы приняли Христа, это будет видно в вашей жизни. Если не видно радикальных перемен в вашей жизни, вы, скорее всего, не приняли Христа. Вы не спасены, вы во грехах, и гнев Божий горит против вас. Я постараюсь показать это из этого отрывка. Сегодня некоторые люди, говоря о благодати Божией, извращают библейское учение, говоря, мы спасаемся только благодатью, только по вере. И это никак не имеет никакой связи с практикой освящения в нашей жизни. Человек может помолиться молитвой покаяния и потом жить безбожной жизнью, и он спасен, потому что он спасается просто верой. Но человек спасается только верой, только по благодати, только через Христа, но спасительной верой. Эта вера обязательно произведет плоды покаяния. Эта вера обязательно произведет перемену жизни. Поэтому апостол Павел не законничество утверждает, вы должны быть хорошими христианами. Это правильно, это традиция наша. Он говорит, это естественно проистекает из того, что Бог сделал с нами. Он нас сделал новым творением на добрые дела. Послание Ефесянам, 2 глава, по-моему, 10 стих. Он предназначил нас добрым делам. Поэтому он говорит, не поступайте так. Другими словами, поступайте свято. Пусть ваша жизнь сияет святостью. пусть до мельчайших подробностей, она отражает Бога, достойность Бога, величие Бога. Как в нашей церкви, это наше предназначение, как и каждого христианина, являть величие Бога, радостно преклоняясь перед Ним, под руководством Божьего Слова и силой Слова Божьего. Это суть христианской жизни, через нашу праведность является величие, слава и красота Бога. Наше преклонение – это не просто пение песен, это реальное подчинение Божьему Слову на практике. Поэтому Павел это и говорит, это суть этого отрывка. Поступайте свято, пылайте этим, горите этим. Эта фраза «поступать» еще может быть переведена «ходить», «жить», «вести себя», «действовать». Ходите в святости, ведите себя свято, поступайте верно. Прочие народы, которые здесь записаны, речь идет о просто язычниках, о безбожниках для нас сегодня, о тех, которые не знают Христа, о тех, которые не спасены Христом. Как бы они ни назывались, мусульмане, или они, может быть, себя христианами называют, но они не знают Бога, их жизнь разлагается в грехах. Они рассказывают о каком-то христианстве, приблизительно таком, как рассказывает Петр Мамонов, может быть, вы немножко слушали или читали, когда он говорит, что такое христианство? Бил муж жену свою 3 раза в неделю. Стал бить 2 раза, это христианство. Лежал в запое неделями, теперь только неделю, это христианство. Это не христианство. Это не библейское христианство. Это вялотекущая культура религиозная, когда человек слегка что-то изменяет в сторону Бога, и этого нормально. Когда нет огня к Богу, когда нет подчинения Его Слову, когда нет радикальности в этом, когда нет реальной святости, когда нет силы Божьей, которая трансформирует человека. Это христианство, оно изменяет сердце человека. Не десятилетиями. Десятилетиями мы меняемся, просто неверующие люди меняются десятилетиями. Окультуриваются, становятся более там, интеллигентными, там, шишки набивают и знают, что лучше не орать уже сразу, а подождать, так выгоднее, так удобнее. Христиане не просто подстраиваются, как удобнее, они смотрят на Христа, они восхищаются им, они ложат свою жизнь в Его подножие, они берут крест, несут любые страдания, которые нужно было бы, любой труд совершают, который нужно, для того, чтобы явить святость, святость Христа. И растут в этом постоянно. Прочие народы – это люди, которые не спасены во Христе, как бы они себя ни называли. Смотрите, Бог, призывая человека следовать за Ним, не ведет речь только о теоретических позициях разума. Смотрите, Бог, призывая следовать за собой, говорит о практике жизни. О поступках, о мыслях, о эмоциях. И ефесяне жили в очень развращенном городе. Город Ефес – это был очень сильно развращенный город. Это один из, ну, если так можно сказать, столичных или центральных городов Римской империи. Многие-многие пути там пересекались. Город был огромный, большой. Вы помните, как когда апостол Павел там проповедовал, взбунтовались люди, которые делают идолов. Делали идолов там, потому что он проповедовал, что не нужно поклоняться Артемиде Эфесской. Они восстали против него и чуть не убили его. Это огромный-огромный храм. Это, в то время это было одно из чудес света. Это потрясающего размера храм. Эта богиня была в виде уродливой женщины, которой поклонялись, боялись, приносили постоянно жертвы. Тысячи людей служили в этом храме. Огромное количество денег жертвовались туда. Одно из форм поклонения в этом храме было это развращенные сексуальные оргии, в которые вступали и мужчины, и женщины все вместе. Это был очень развратный город. Пьянство, разруха, вот это все греховное, гниль вся, которая есть в людях, захватывала их. Верующие люди из церкви в Ефесе, конечно же, многие из них, были в подобном состоянии в таком развращенном городе. И идя по улицам с работы домой или еще куда-нибудь, они пересекались с людьми, которые продолжают жить по обычаю мира сего, которые живут по тем же традициям, по тем же понятиям, как жили вся их культура, их предки, их родители, их родственники. И это большое искушение прийти на собрание в церковь христианскую, там поклониться как-то по-христиански, а здесь пойти немножко своей дорогой, поступить по-другому. Обманывать, воровать, гневаться, неверно поступать со своей женой, как все поступают, или жена с мужем и так далее. Это большое искушение. Мы живем с вами в городе, трудно мне сказать, такой он или не такой. Я знаю, в нашем городе, как и в любом другом городе, много греха. Очень много. И этот грех рядом с нами, он в сердцах людей, он в наших сердцах. Он нас окружает, это искушение. Поэтому Павел призывает, не поступайте так, как они поступают. Они так поступают, они так живут, они так продолжают жить. Давайте посмотрим послание Петра. Первое послание Петра, 4 главу. Апостол Петр пишет свое послание и, собственно, в такую же реальную ситуацию пишет. Пишет другим людям, но очень подобное описывает состояние людей, которые окружают христиан. Первое послание Петра, 4 глава, с 1 по 4 стих. Апостол Павел опять же излагает удивительное величие Божие, его замысел, то, что он сделал, как изменил детей Божьих. И четвертую главу он начинает слово «Итак». Это естественный вывод, не может быть по-другому. Конечно, и так, как Христос пострадал за нас плотью, спасение, которое он завоевывал для нас, далось ему невероятными страданиями. Он не думал о том, как бы ему выгоднее прожить, как бы комфортнее, как бы удобнее. Он жертвовал собой ради воли Божьей, ради нашего спасения. Как Христос пострадал плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью. Она даст вам силы. Посмотрите на Христа, как Он жил. Вы увидите, что такое настоящее христианство. Он ради воли Божьей предал себя на смерть, предал себя на унижение, на растерзание, пошел по пути, где предали Его все, где Его возненавидели, где над Ним издевались. Вооружитесь этой же мыслью. Вот что такое истинное христианство. Это неудобная, просто уютненькая, тихонечкая, такая милая жизнь, где когда проблемы, у меня еще Бог есть, который прибежит и меня спасет. Это следование за Христом. И дальше написано, почему нужно этим вооружиться. Ибо страдающий плотью перестает грешить. Тот, который отвергает свои похоти, предает их на распятие, это неудобно. Когда хочется наорать, я не буду орать. Когда хочется надавить на человека, я смирюсь. Когда хочется обмануть и быстро получить то, что я хочу, я буду говорить честно и заработаю проблемы. Это есть страдание. Это есть неудобство. Такие люди перестают грешить. Те, кто хотят перестать грешить, плавно, спокойно, выжидая постепенной такой перемены, такого созревания, когда я особо никаких радикальных перемен не пережил, продолжают грешить. Страдающий плотью перестает грешить. Тот, который предает себя в жертву, перестает грешить. Тот, который радикально отдается святости, идет за Христом, его стопами, ищет силы от Христа, потому что в нас нет этих сил. Тот перестает грешить. И Петр призывает к такому христианству. Кто хочет плавно созреть, как-то потихонечку, никогда не созреет. Это не тот путь. Это путь самосожаления, самозащиты, и подстраивание своих плотских похотей под образ христианский. Это желание не отвергать свои похоти, желание к греху. Это желание не отвергать свое стремление к греху, не распинать его, не воевать против него до крови. Это желание обернуть эти желания в христианскую обертку, погладить их как кошечку, чтобы они пошли по христианской дороге. Это желание христианизировать грех в себе, сделать его похожим на христианство. И, может быть, есть люди, конечно, которые очень в этом преуспевают. Они изображают грех в очень христианских тонах, не хуже других, там или еще как-нибудь, умеют лукавить, скрывать свою тайную жизнь, научаются вести себя лицемерно перед другими, что никто и не заподозрит, что есть какая-то проблема. Такие люди пребывают во грехе. Смотрите дальше, почему это нужно сделать? Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям. Чтобы оставшееся время в нашей жизни жить не просто по человеческим желаниям, которые нас влекут ко греху, влекут к легкому пути, к самому короткому пути, к самому комфортному, к самому безопасному, к самому плавному, к самому нестрадающему пути. Чтобы оставшееся во плоти время жить уже не по человеческим таким похотям, но по воле Божьей. Вооружитесь той же мыслью. Христос страдал. Следуйте за Ним. Отвергайте грех, страдайте, потому что страдающий плотью перестает грешить. Третий стих. Ибо довольно, хватит, это уже перебор. чтобы вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой. Вы уже так жили. Вы поступали по воле сатанинской, по воле идолов, которые влекли ваши сердца, ценностей, которые увлекали вас. Не нужно идола строить, чтобы быть идолопоклонником. Просто нужно ценить что-то свое, себя самого, свои ценности больше, чем Христа. Довольно, что вы поступали в прошедшее время по воле языческой, сатанинской воле. Вы предавались нечистотам. Я не предавался так, просто иногда у меня какие-то залеты были. Это решение отвергать Христа, это решение не расти в нем, это решение не следовать по его стопам, есть то, что мы посвящали себя нечистотам, похотям. Например, даже таким, как мужеложство, гомосексуализм, скотоложство, сексуальные связи с животными, помыслом разным, грязным, пьянству, излишеству в пище. Это и есть грех, который записан здесь. Излишеству в питье и нелепому идолослужению, глупейшему посвящению своей жизни своим человеческим ценностям и похотям. Глупейшая жизнь по плоти делает людей тупыми, она отупляет их. Они борются за то, что их разрушает. Они работают для дырявого кошелька. Они отвергают и забывают Бога и вкладывают свою жизнь в то, что им не помогает. Они отвергают источник жизни, живой воды, которая наполняет нас силой, жизнью, и высекают себе свои личные источники, наливают туда воды, они не держат ее, и эта вода уходит, как в песок, и они все время в засухе своей жизни. Почему они, эти народы, которые вас окружают, они и дивятся? Они удивляются, вы раньше так жили. Они удивляются, что вы не участвуете с ними в том же распутстве. И злословят вас, даже если вы молчите, даже если вы их не обличаете. Это терзает их сердце, это обличает их сердце. Они будут атаковать, они не будут примирить, им это не будет нравиться. Это будет вносить дискомфорт, такая радикальная преданность Христу. Это сектантство. Надо быть нормальным человеком. Другими словами, этот ваш Христос недостоин того, чтобы я свою жизнь ему подчинял. Он недостоин того, чтобы я жил по его воле. Он недостоин, чтобы я любил его больше, чем себя. Он достоин просто быть палочкой-выручалочкой, когда мне трудно. Он достоин, чтобы быть формулой, по которой я не попадаю в ад. Такие люди попадают в ад. Это неверное отношение ко Христу. Такое отношение... Как бы люди ни практиковали христианство, не даст им спасения. Сколько бы хороших вещей они ни сделали. Поэтому апостол Павел говорит, я говорю и заклинаю Господом, это воля Божия, чтобы вы не поступали, как поступают прочие народы. Не делайте так. Честно говоря, когда я говорю об освящении, я понимаю, что многие могут сейчас немножко недоумевать. Ну, например, я прочитал перечень грехов, мужеложство, скотоложство, пьянство. Может быть, излишество в еде мы можем быстро к себе отнести. И то не все. Но это такие, нам кажется, освящения, это отказаться от таких больших страшных грехов. Ну, я такими грехами уже не грешу. Я бросил курить, я перестал матом ругаться, я бросил наркотики, я перестал воровать или что-то такое, избивать людей. А я, честно говоря, никогда это и не делал. Я, в общем, такой здоровый образ жизни вел. Я как бы, в принципе, ну... Я всегда был близок к Царству Божьему. Конечно, вот эти, я знаю, некоторые были наркоманами, конечно, трудно их сносить мне. Я-то намного, ну, приличнее, чем они были. Это говорит о том, что мы неправильно думаем о том, что такое грех. Это не библейский взгляд на грех. Грех – это не какие-то большие, страшные грехи. Грех – это определенная позиция сердца, это определенное отношение к Богу, которая выражается у кого-то в таких больших вещах, по-человечески больших, у других выражается в очень миленьких грехах. Но Бог, смотря на одно и на другое, говорит, мой яростный гнев горит против этих грехов. Против пьянства, против гомосексуализма, против твоего обмана, против лени, которая у тебя есть в жизни, против раздражения, против того, что ты просто юлишь и не возрастаешь во Христе. Гнев Божий горит до тех пор, пока мы не спрятались под зонтиком Христа. До тех пор, пока Евангелие не пережили и не получили прощения. Но Бог не перестает относиться к этим грехам серьезно. Речь не идет, давайте освятимся и оставим страшные какие-то грехи. Речь идет о том, что, как я уже сказал, вопрос не в том, есть ли грехи страшные в нашем сердце. Они есть. Вопрос, где они? Пылаем ли мы, чтобы бороться с ними? Бог намного глубже и серьезнее определяет греховность. Грехом является то, что мы ценим что-то больше, чем Бога. Грехом является отношение нашего сердца. Многие наши чувства являются греховными. Взгляды греховными. Слова, не выражающие любовь, безразличие. Простые какие-то поступки, на наш взгляд. Мотивация часто очень эгоцентричная. Поэтому мы не должны задаваться вопросом, как я уже сказал, где есть ли грех. Если мы посмотрим на Ефесянам 4, 25, 6, 10, мы увидим, сколь глубокую практическую праведность хочет взрастить в христианах Бог. Не обманывайте, не воруйте, не оскорбляйте Духа Святого, не говорите гнилых слов и так далее, и так далее. Описываются очень простые, кажется, житейские вопросы. Друзья мои, еще один очень важный момент. Подумайте о грехе или о грешнике, который для вас достаточно отвратителен. Для кого-то отвратительно гомосексуализм, лесбиянство, для кого-то воровство, для кого-то наезжание на других людей, унижение их, для кого-то такое безбожное втручание в життя другой людины, когда просто танком кто-то едет, для кого-то еще что-нибудь. Каждый из нас не в таком состоянии, не по нашей причине, не потому что мы лучше этих людей. Каждый из нас не в таких грехах, просто по милости Божьей. Мы сейчас с вами не валяемся под забором, мы сейчас с вами не сидим в стриптиз-баре. Извините меня, мы там сейчас не танцуем. По одной причине. И эта причина не в нас. Не в нашем образовании, не в нашем воспитании, не в том, кто мы есть. Это причина в Иисусе Христе. Это причина в милосердии Божьем. Это единственная причина, почему мы сейчас не разложились во грехах своих. Поэтому у нас нет основания надмиваться. Более того, когда мы видим эти грехи, которые ненавистны нашим сердцам, это яркая проповедь нам, о нас самих. Это проповедь о том, кто мы есть. Я не грешу этим грехом, который я очень не уважаю, ненавижу этот грех. Я живу другими грехами, ну тут понятна такая ситуация. Тут, в общем, ну как бы вы понимаете меня, я без злого умысла. Просто вот так вот как-то вышло, тут такая ситуация, как-то обстоятельства сложились, я как-то был вынужден, не ради себя, а ради близких. Мы себя очень легко оправдаем. Когда мы смотрим, и наше сердце воспламеняется гневом. Я смотрел в пятницу «Свободу слова». Может быть, вы не смотрели. Это правильно, чтобы спокойно спать. Я посмотрел полчаса, я выключил, я пришел ложиться спать, я сказал жене, это какой-то нонсенс, это ужас. Бог наказывает нашу страну. Бог наказывает нашу страну через то, что у нас происходит. Потому что народ живет во грехах. Не просто так происходит, случайно. Я пришел, я посмотрел на это, у меня гнев внутри. Ну или как, такое расстройство, или такая печаль внутри. И я бы мог сидеть и говорить, а эти политики там по фамилиям их называют такие, сякие. Но я понимаю, что Бог показывает мне меня. Я не политик, я не делаю каких-то таких грехов. Но моя греховность ничем не лучше их греховность. Мое отношение просто в лени моей такое же мерзкое для Бога, как и вот эти ужасные грехи. Поэтому Павел говорит, братья, умоляю вас милосердием Божьим, освящайтесь, не поступайте, как прочие народы. Когда я говорю о святости и о греховности, речь не идет о каких-то правильных поступках, а отречении от больших грехов, которыми там какие-то негодные, необразованные люди грешат. А я из интеллигентной семьи, у меня все на своих местах. Все это нам проповедует о нашей греховности. Итак, мы видим, что Павел передает огонь Божьей воли о нашем практическом освящении. Божье сердце горит, призывая нас освящать свое сердце и жизнь. То есть приводить в соответствие с Божьими стандартами свою жизнь, свое сердце, мысли, мотивации, со стандартами, открытыми в Писании. Насколько пылает Божье сердце? Насколько оно горит в этих отрывках? Как сильно Бог желает нашего уподобления Ему? Как величественно Он повелевает нам прилагать все старания к тому, чтобы уподобиться Ему и быть святым во всем, подобно Ему? Это Божий огонь. 1 Петра 1, 13-25, еще один отрывок. У нас уже нет времени его читать, можете просто записать его. 1 Петра, 1 глава 13-25. Запишите, посмотрите, это еще один отрывок, там, где Божье сердце пылает. Но многие могут сказать, что у них не получается изменить свое сердце. Одни из нас могут сказать, ну, святость, понятно, общий тезис, я надеюсь, что я постарался уже достаточно объяснить, о каких грехах идет речь. И это касается каждого из нас. Божья воля для нас сегодня, чтобы мы воспламенились в борьбе против греха. У нас есть грех в наших сердцах. И его очень много. Всю свою жизнь мы будем обнаруживать его. Пусть бы это было так, что мы будем обнаруживать не один и тот же грех, ходя, не освещаясь, ходя по одной и той же дороге кругами. Пусть бы это было восхождение, возрастание в святости, и Бог просто нам новые грехи, которые и были в наших сердцах, будет открывать нам. Это будет процесс освящения, это Божья воля, это успех или счастье христианской жизни. Но кто-то из нас скажет, я стараюсь, я много пробую, и у меня не получается. Я прилагал старания, какие-то грехи просто не уходят. Они опять и опять возвращаются. Все вернулось на круги своя. Немало христиан вообще просто разочарованы в освящении. Они просто доросли до какого-то уровня, такого плюс-минус нормального, среди их окружающих людей. Можно, кстати говоря, себя окружить разными тоже людьми. В одном обществе это будет ненормальное состояние. Но в другом обществе ты можешь окружить себя такими людьми, которые на таком же уровне, и все нормально. И просто есть разочарование, и человек не продолжает расти. Он изменился, когда пришел ко Христу, какие-то большие вещи оставил, а потом просто затих и просто живет. И просто живет собой. И просто Бог для него это тот, кто должен помогать ему все время, решать его проблемы. Немало христиан свыклись с тем, что перестали расти в святости, в праведности, в подобности Богу. Сам Павел глубоко был разочарован. Римлянам 7 глава с 18 по 24 стих. Он описывает свое разочарование. Он говорит, доброго, которого хочу, не делаю. Злое прилежит мне. То есть стараюсь сделать добро, а получается плохо. Я как разочарован, мне не выходит. У меня не получается это. Слава Богу, апостол Павел не привык, не разочаровался. Он верил, что во Христе есть величественная сила. Она способна меня переродить. Она способна воспламенить мое сердце. Она способна провести меня через этот тупик, через эту пустыню, через это непонимание, что происходит. Сила Божья, страданий Христовых достаточно, Евангелие достаточно сильно, чтобы завоевать меня полностью и осветить мою жизнь. Павел был упорен в этом. Бог открыл ему. Бог повел ему. Бог разъяснил ему. Как бы секрет освящения. Он показал ему механизм, к чему прилагать старания, где Бог действует, что должно измениться, чтобы моя жизнь изменилась. Очень часто мы прилагаем старания вовсе не к тому, к чему нужно. По двум причинам, как минимум. Первая причина, мы не знаем, куда прилагать старания. Мы просто как хорошие, дисциплинированные, неверующие люди старались изменить себя, делать уроки вовремя, бегать по утрам. Так и теперь в христианстве стараемся. Мы просто не понимаем, как по-другому. Просто дисциплина уже взять себя в руки, и не это самое. Не можешь? Да просто не хочешь. Прими решение и делай, и все будет нормально, говорят многие люди. До поры до времени, когда они не попадут в Римлянам 7 главу, не поживут там, не разобьются. Не разобьется их уверенность. Просто принял решение, сделал, все нормально. Не сделал, просто не хочешь. Слюнтяй. И еще какие-нибудь там слова. Хотел сказать, девчонка. Это так девчонки говорят, понятное дело. Есть еще одна причина, по которой мы не изменяемся. Первая, это то, что человек не знает как. Вторая, человек узнает как, но так не хочет. Он узнает, я уже сказал об этом, по какой дороге нужно идти, на кого нужно смотреть, на Христа, который предал себя на страдания. То и вы вооружитесь этой же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Отдайте себя в жертву живую, распните свое желание, умертвите его и взрастите огонь желания к Богу. Это трудное решение, это с болью. Я так не хочу. Я хочу плавно. Я хочу более спокойно. Жизнь не такая, это юношество так вот раз изменился. Я уже, извините, не такой молодой, как там некоторые пионеры приходят в церковь и кричать начинают, освящайся, освящайся. Я уже помудрее, нужно спокойно. Не хочу я идти таким путем страданий, не хочу идти путем самоотречения, не хочу идти путем, которым шел Христос. У меня есть другая дорога. такие люди не освящаются, потому что они знают, как освящаться, но они не хотят это выбирать. Поэтому конец своей проповеди, наверное, у меня уже не хватит времени, но в следующее я продолжу. Я закончу тем, чтобы помогу просто дать время на то, чтобы подумать, в чем конкретно мне нужно освящаться и как это делать, и к чему прилагать старания. Для того, чтобы мы практически действительно возрастали. Мы можем пребывать во многих делах плоти, например, лень, любовь, беспокойство, отсутствие огня к Богу. Как нам освободиться от этого? Я старался, я пробовал, и мне не выходило. В чем этот механизм освящения? К чему необходимо прилагать старания? На чем следует сконцентрироваться прежде всего? Для того, чтобы мое освящение было успешным. Давайте об этом сейчас и поговорим. Я подытожу немножко. Все это время, которое мы провели в проповеди, я старался показать отрывки, которые призывают, в которых Бог призывает нас к освящению. Для меня это одна из моих целей, я верю, это цель Писания, взбудоражить нас, разжечь огонь или посвящение, решимость освящаться. Если это есть в ваших сердцах, если ваши сердца не остались безразличными, если вы понимаете, что грех есть, и нужно прилагать старания, фокусироваться над этим. Считать это, может быть, одной из самых главных задач своей жизни. Уподобляться Христу, строить отношения с Ним. Эта цель была достигнута. Если вы остались безразличными, не знаю, почему, мне жаль. Может быть, Бог вас помилует до конца этой проповеди, и ваше сердце не будет безразличным. Но сейчас мы посмотрим, как же освящаться. Сначала мы проанализируем оставшиеся стихи в этом отрывке. А затем мы сформулируем механизм освящения. Навряд ли мы это успеем сделать, но так должно было бы быть. Отрывок, который здесь записан, он описывает как бы две категории людей. Вот эти прочие народы, и описываются причины их состояния греховного и результат их состояния греховного. И потом описываются другие люди, которые по-другому живут. Вы можете увидеть в 20 стихе вот этот поворотный момент. Там есть одно слово, какое? Но там описывается до этого греховный способ жизни. И потом этот поворотный момент, где Павел говорит, но есть другая жизнь. Но мы не так познали Христа. Но у нас по-другому и другой результат будет. Другие причины для жизни и другой результат будет в жизни. Поэтому давайте сейчас посмотрим стихи с 17 по 19. Мы посмотрим причины и результат греховности неспасенных людей. Какие причины? Почему они так живут? Как здесь это описано? Здесь описывается истинный диагноз людей. Здесь описываются не какие-то страшные грешники, там, в какой-то языческой секте в Ефесе. Здесь описываюсь я, здесь описывается каждый здесь человек. Здесь описывается диагноз нашего состояния, когда мы без Христа. Когда благодать Божия не сработала в нас. Когда Бог не простил нас и не переродил нас. Это состояние любого, каждого человека, которого Христос не переродил, которого Христос не изменил духовно. Когда люди признают такой диагноз о себе, они начинают искать другого доктора. Они начинают Бога искать как доктора, который единственный может исцелить эту болезнь. До тех пор, пока человек смотрит на себя иначе, оправдывает свою греховность, видит себя не таким уж греховным, намного-много лучше других, видит себя достойным, ну, конечно, Бог мне в ад не пошлет, что я прямо какой-то ужас, что Гитлер, что ли, последний. До тех пор, пока он себя так видит, ему не нужен Иисус Христос. Ему не нужен этот доктор. Он бежит к докторам, которых пруд-пруди в нашем мире, которые предлагают разные системы усовершенствования, религиозного даже. Давайте посмотрим, что здесь говорится, какие причины. Не поступайте, как прочие народы, которые поступают, смотрите как, по суетности ума своего. Их разум здесь характеризуется. Во-первых, смотрите, они так поступают из-за разума своего. Это важно заметить. Не из-за того, что у них такое воспитание было, не из-за того, что там у них где-то там что-то заболело, не из-за того, что они в такой или другой культуре, но из-за того, чем наполнен их разум. Очень важно понять, когда Библия говорит о разуме, мы можем так сказать, разум равно сердце. Когда Библия описывает сердце, это не так, как мы с вами описываем. Нужно любить не разумом, а вот сердцем. И под сердцем обычно мы подразумеваем что-то необъяснимое, чувство обычно. Вот это настоящая любовь. Вот оно как захватило. Разум говорит, нужно так делать. Да, что там, а я буду вот так. Жизнь рушится. Вот это любовь. Вот это захватило. И вот и к Богу нужно так. Не разумом там, а нужно как-то вот духовно. Но на самом деле, когда Библия говорит о сердце человека, чтобы мы возлюбили Бога всем своим сердцем, правда, там написано и разумом, и разумением, всей силой и крепостью, имеется в виду всей внутренней личностью, всем, кто мы есть. Поэтому, когда говорится «разум равно сердце», в нашем разуме мировоззрение, ценности, понятия, идолы, это наше представление, это то, вокруг от чего уже эмоции появляются, от чего появляется решение воли. Смотрите, здесь говорится, не поступайте, как прочие народы, они поступают так греховно из-за разума своего. Из-за того, чем наполнен их разум. Они сидят возле телевизора и наполняются, они читают определенную литературу, они общаются определенным образом, определенные ценности в их сердце, определенные эмоции, это все накручивается. Это то, почему они так поступают. И смотрите, здесь дается характеристика. Этот разум суетный. Это значит пустой. Бессмысленный. Вершины человеческих разумных достижений пусты без Бога. Люди очень умны. Сейчас посмотрите телесериалы, или точнее не телесериалы, а разные шоу такие, которые идут там, не помню как называется, там людей женят, за столом сидят, и они там друг друга это самое. Ты просто 10 минут хватает, чтобы уже просто не в состоянии быть дальше смотреть. Чем пользуются люди, как они вообще размышляют, что такое жизнь, какие они там наставления друг другу дают. Все это пустое. Это все ложь, это все обман. Программа «Окна», программа «Дом», программы многие, даже более приличные, представляют фильмы, общественное мнение, психологи, философы, политики, разные там журналисты, много-много всего. Представляют для мира это вершина. Это какие-то очень разумные вещи. Это человек с регалиями, он может что-то заявить, рассудительно и все. Но Библия это характеризует как суета, как пустое. Экклесиаст писал, рассуждая от жизни, самый богатый человек, царь, проанализировал жизнь, взвесил и сказал, если в жизни нет Бога, это все пустое, это все бестолку. На украинском языке эта фраза там звучит «все марнота, марнот, та ловлиння вітру». Ты бегаешь, ты его ловишь, и ничего. Эффект. Это как, знаете, иногда мусор возле бровки ветром так закрутится. И все, ух ты, смотри, смотри, интересно как. И потом ветер ушел, и упало, и сразу все отворачиваются. Да, это ж мусор просто крутился. Как-то он эффектно покрутился, но это как был мусор, так и остался. В нем нет ничего ценного. Без Бога жизнь человека пуста. Это то, как Библия характеризует самых разумных, самых убедительных людей, которые без Бога, без Божьей благодати, без Христа. Это очень оскорбляет, поэтому люди не хотят это принимать. Это кажется примитивизмом. Я хочу со всей, не отрекаясь своей мудрости, своего такого уважительного понимания о себе, хочу еще Христа добавить к этому. И не добавляется, потому что Христос приходит и говорит, все, чем ты жил, пустое. Ты согласен? Нет, я не согласен. Поэтому я Христа прилепить к своей уже неплохой жизни хочу. А Евангелие приходит и прежде всего убивает нас. Вот в этом отрывке она говорит, вот почему они так живут. Из-за разума, который в суете, который пуст. Смотрите дальше. Дальше разъясняется, а почему разум в таком состоянии? Почему все эти великие разумные достижения пусты по сути? Они бессмысленны. Кстати говоря, когда-то я со своим отцом говорил, когда мне было там в классе 9 было или в 8, и я задал ему вопрос, папа, какой смысл твоей жизни? Ну, я не в смысле на него нападал, я просто, это вопрос меня волновал. И он ответил мне, ну, вас родить и воспитать. Я подумал, хорошо, окей, ну, плюс-минус так как-то благородно, хорошо, я должен тоже, как бы, если это достойная цель, я должен воспитать своих детей. Они должны воспитать своих детей, те должны воспитать своих детей. А ради чего все это? Чем это отличается от того, когда у кошки рождаются котята, и она о них заботится? Носит, защищает их, волнуется, беспокоится о них. Чем это отличается от простой животной жизни? Ничем. Поэтому это не удовлетворяет наши сердца. Это пустота, которая ранит наши сердца. Все, чего человек без Христа может достичь, это суета своего разума, поэтому он живет во грехе. Смотрите дальше, почему суета, почему пустота? Будучи помрачены в разуме. Смотрите, опять разум подчеркивается. Почему к пустым выводам люди приходят? Суетятся много, и в конце ничего не остается. Разруха в жизни. Вроде бы такое достижение, Бог делает вот так, все рушится, ничего не остается. Все опоры рухнули, ни на что уже опереться нельзя. Растерянность, пустота. И желание просто об этом не думать, потому что безысходность какая-то. Во Христе я не хочу искать смысл жизни, потому что нужно расстаться со своим самомнением. А это очень больно, а я не хочу страдать. А как бы, а без Христа пустота, поэтому лучше об этом не думать. Ни о смерти не думать, ни о смысле в жизни. Это как философия, это не практика жизни. Почему такое состояние? Потому что здесь характеризуется разум еще с одной стороны. Там сплошная тьма. Они помрачены в разуме, там мрак. Кажется, что мы знаем, где свет. Кажется, мы знаем, где выход. Кажется, рассуждая о какой-то ситуации, ты развелся 3 раза. А почему? А вот это... Так, ну, очевидно, вот же в чем проблема. Просто они все как не половинки твои были. Тебе нужна твоя половинка. Вот в чем выход. Если ты ее найдешь, все сложится. Да, я уже 7-й раз женился. Наконец-то я ее нашел. Или другая какая-нибудь идея. А то, что ты эгоист... Ну, это как бы об этом мы не будем говорить, это неудобно. То, что ты просто не умеешь любить, не умеешь отвергаться себя и заботиться, это ничего не важно. У тебя сын закончил самоубийством жизнь. Как-то так вот сложилось. Может быть, что-то неправильно в тебе, может быть, ты не уделил ему внимания. Ну, я актер, я не могу, я ездил везде. Как-то так вот, и я расскажу о себе, я слушал просто часто, когда не одну историю, когда актер о себе так рассказывает, он великий, великий деятель искусства. Творчество, ну, очень благородный человек, да, искусство, что может быть выше? Его сын, жизнь самоубийством, 2-я его дочь его видеть не хочет. Может быть, проблема в тебе, может быть, что-то... Не-не-не-не-не-не, при чем здесь? Вы что, не видите? И в этих всех размышлениях нет света, нет выхода, нет этого света в конце тоннеля. Кромешная тьма, хотя люди так не думают. Им кажется, все понятно, я рассудительный, я знаю, я правильно, мудрое решение принимаю. Почему к пустоте приходит все? Потому что они не знают света. Нет там света. Нет понимания истинных ценностей. Нет правильного взгляда на мир. Люди живут в этом мраке, как будто бы ночью кто-то в магазин зашел и поменял все ценники. А они потом с этим мраком заходят и смотрят. Машина, 3 копейки. Гадость какая-то. Вот здесь кусочек мусора, который остался, тут положили, а ему ценничек повесили, 1 000 000 гривен. О, вот это драгоценно, вот это я хочу, я за это буду бороться, я пожертвую собой, своей семьей, многими вещами. Я хочу это иметь, потому что вокруг меня такие же глупцы с помраченным разумом скажут: «Браво, у тебя есть этот мусор, ты самый важный человек, мы это очень ценим, смотри, какой ценник». Конечно, это пустые будут результаты, разрухи, потому что там тьма, потому что там нет света. Потому что там нет истинных ценностей, потому что Бог не расставил все на свои места, Он не осветил, Он не дал такую способность. Почему так? Смотрите, дальше написано. По какой причине все это происходит? Будучи помрачены в разуме, и еще одно, отчуждены от жизни Божьей. Эти люди отторгнуты. Они, огромное препятствие разделяет их и реальную, настоящую жизнь. Знаете, в пустыне есть вода, и люди в библейских историях описано, они могли прийти, но вода смертельная. Если выпивают, люди умирают, и животные, и так далее. Поэтому, кстати говоря, тоже про пастырь добрый ведет своих овец к тем, к чистым источникам, к правильным, где они могут верно попить. Кажется, вода так же выглядит, но и серная кислота выглядит так же кристально прозрачно, но она убийственна. Вот так отличается жизнь от того, что выглядит как жизнь. Жизнь настоящая, истинная, духовная жизнь, которая наполняет нашу душу, защищает ее, делает ее удовлетворенной, делает ее поистине счастливой, делает ее уверенной. Делает ее уверенной не на глупости, не на пустоту, но уверенной, даже проходя через трудности, через страдания даже, уверенно следующей к благословению. Ценящий то, что действительно ценно, то, что приносит удивительные плоды в жизни. Это исходит от жизни Божьей. Когда эта жизнь приходит к нам, когда мы духовно оживаем, Библия описывает, что люди без Христа духовно мертвы. Вся их духовность, что-то почувствовали здесь возле храма, на святом месте, это все эмоциональность, это не есть духовная жизнь. Духовная жизнь начинается тогда, когда человек склоняется перед Христом. Когда он говорит: Господи, вот мой диагноз, вот мое состояние. Мне не на что опереться. Ты невероятно святой, я падший грешник. Никакие мои добрые дела ничего не изменят. Гнев горит. Справедливость твоя ведет меня в ад. Но, Иисус, ты страдал на Голгофе за мои грехи, за каждый мой грех. Пожалуйста, прости меня. Спаси меня от меня самого. Дай мне твою жизнь, чтобы я жил, чтобы свет озарил мой разум. Чтобы я не жил для пустого, чтобы я жил осмысленно, ради величественных, стоящих вещей, о которых я не пожалею, чего бы мне это ни стоило. Пусть весь мир мне не будет рукоплескать. Пусть весь мир скажет: ты непонятно чему отдаешь свою жизнь. Но я от твоей жизни буду иметь прозрение, буду иметь защищенность, буду иметь счастье, буду иметь уверенность, буду иметь способность жить свято, по-другому строить отношения, иметь другую семейную жизнь, иметь другое внутреннее состояние, излучать совсем другие вещи. Господи, прости меня. Вот это Евангелие, это вокруг чего? Я ничего не могу сказать, ничего не могу предложить, из-за чего бы ты должен был обратить на меня внимание. Все, что я могу объяснить тебе, хотя ты знаешь лучше меня, все это меня топит в грехах, все это ведет меня в ад. Спаси меня. Не просто чуть-чуть помоги мне стать более добрым и хорошим. Это мне не поможет. Спаси меня. Когда человек так приходит ко Христу, это Евангелие, это путь спасения, единственный путь спасения. И к нему нельзя ничего добавить. Только через Христа, только через мою веру, которая склоняет меня перед Христом, только по Божьей благодати, то есть незаслуженная любовь ко мне является, Бог спасает людей. Вот когда это происходит, жизнь внутрь приходит. Человек духовно оживает, он становится новым творением. Физически так же выглядит, такая же память, такие же глаза, такие же отношения, но духовная жизнь появилась. Он не оторван от источника жизни. Источник жизни от Бога начинает бить в нем. И в другом месте написано, что у таких людей изнутри потекут реки живой воды. Они наполнят их жизнь, каждую их сферу изменят. И если у людей нет этой жизни, если они не спасены, у них нет шансов измениться. Чуть-чуть натренировать себя можно, чуть-чуть там как-то что-то построиться можно. Можно больших по-человечески достичь результатов, но по-божьему это не результаты. Истинного освящения не наступит, истинной жизни, угодной Богу, не наступит. Почему прочие народы так поступают? Потому что есть суетность ума. Это суетность, потому что разум помрачен, они не знают, где правильное направление. Почему он помрачен? Они отчуждены от жизни Божией. Он не может иметь в себе силы, пока жизнь Божия в них не придет. Через Евангелие. Смотрите дальше. Еще дальше говорится. По какой причине они не принимают эту жизнь? По какой причине они не принимают Евангелие? По какой причине жизнь не приходит, не просвещает их разум и не лишает их пустоты? По причине их невежества и ожесточения сердца их. Две причины. Опять-таки, невежество относится к нашему разуму, ожесточение сердца тоже относится к нашему разуму, но более полноценно. Разум, я уже сказал, равно сердце наше. По этой причине люди не принимают Христа. Это очень важный момент. Ну, я еще не созрел. Я хочу немножко еще, ну, молодой, погулять как-то, там уже на пенсии, в общем-то, можно задуматься уже и про ад. Чтобы туда не... Про рай лучше, не про ад. Или, ну, я стараюсь как-то... Плюс-минус у меня все неплохо. Мне не нужно спасение. Я же как бы нормальный. Не какой-то там последний там пьяница или там наркоман. По этим ли причинам люди не приходят? Нет. Просто в церкви я там видел одного человека, он как-то так мне не понравился, он плохо как-то поступил. Какой он христианин, такие слова говорит? Поэтому я и ко Христу идти не буду. Нелогично. Да, этот человек хулит Христа. Какая разница, я так ко Христу иду, а не к нему. Церковь не такая, ну, в общем, масса всяких объяснений. Христиане многие очень волнуются, нужно на правильном языке донести Евангелие. Как же это сейчас сделать? Нужно сесть и фильм с ними смотреть про Гладиатора. Мы посмотрим, а потом мы из этого какую-то вот такую классную религиозную мысль мы выудим. Мы будем 2 часа с половиной сидеть смотреть фильм. Это намного важнее и эффектнее повлияет, люди расплакаться могут или что-то такое, а потом мы раз им завернем. Вот чтобы так жить, нужен Христос. Когда-то я так делал. Я думал, вот это самое эффективное. Потому что люди-то, они невежественны, и они не ожесточены против Бога. Они хотят к Богу, но просто как-то вот какие-то такие препятствия. Ну, церковь там сложными словами говорит благодать, там освящение, там какие-то непонятные термины. Лучше так попроще, по-житейски, побазарить с людьми, извините за это слово. И это лучше так вот по-свойски, знаете. Зачем все эти великие истины так величественно представлять? Людям всего лишь не хватает, ну, такого немножко разъяснения, чтобы они поняли, что мы, христиане, тоже классно живем, и на дискотеке ходим, и то делаем, и это. Конечно, побегут люди в церковь. И не побежали. Потому что Библия описывает причину состояния в другом. Первое – невежество. Как бы образован человек ни был, сколько бы он Библию не знал, он может иметь невежественное отношение ко Христу. Он может вовсе не понимать Христа, вовсе не понимать грех. Очень примитивно рассматривать вообще духовные вопросы. Я часто с этим сталкиваюсь. Даже с людьми, которые действительно спасены, я разговариваю, я смотрю, я думаю, я это для себя назвал такое народное христианство. Такое вот христианство, вот ты вышел, неверующие люди, которые называют себя верующими, вот они так разговаривают. Ты там не едь, Бог-то кажет. И так люди, они, да, так это как-то так очень, так нельзя. Гаишники поэтому отпускают священников. Они боятся просто. Это суеверие. Бояться нужно греха в сердце гаишнику. Или продавцу, или еще кому-то. Греха перед Богом, а не потому что, ну, если это не священник, то можно с него содрать три шкуры, там, и что-нибудь такое. А если священник, нужно бояться, потому что Бог же это такой джин, который как принцип срабатывает. Тут плохо, а он тебя накажет. Это такое народное, примитивное очень христианство. Люди не понимают Христа, не понимают, что такое грех, не понимают, что такое праведность. Просто невежество. Они думают, что не знают христианство. Если они еще не спасены, они не понимают христианство. Невежество в сердце. Поэтому человеку нужно познание истины, библейской истины, а не фильм «Гладиатор» им нужен. При том, что хороший фильм. И второе, ожесточение сердца. Не просто они что-то не понимают, но есть внутренняя сердечная позиция по отношению к Богу. И эта позиция здесь описывается ожесточение. Это слово еще может окаменение быть переведено. Это еще одна причина, по которой люди, они не получили спасение, не получили просвещение. Их сердце противостоит Богу. Это не просто «я еще погулять хочу», это «я не собираюсь преклониться перед тобой». Это не просто «я еще не созрел», это «ты недостоин того, чтобы я отдал тебе свою жизнь». Это не просто «я вот еще о близких переживаю, чтобы их там не шокировать или как-то разумно подойти», это «я не собираюсь доверить тебе свою жизнь, ты недостоин доверия этого». Я умнее, я лучше знаю, как строить свою жизнь. Я умнее, чем твое слово. Я умнее, чем твой замысел. И я не хочу. Попробуй меня смирить. Может быть, так люди не говорят. Может быть, они очень мило. Они даже на Пасху со свечой могут стоять в церкви. Но внутри такая позиция, то, что видит Бог. И Бог здесь, как рентгеном, просвещает наше сердце и показывает, кто мы. Это диагноз нашего состояния. Каждый человек без благодати Божьей вот такой. Пусть он с детства думает о Боге, пусть с детства молится Богу, пусть с детства ходит в церковь. Пока Евангелие не изменило его, его сердце ожесточено против Бога. Его сердце невежественно думает о Боге, поэтому он оторван от жизни Божьей, поэтому его разум во тьме, и поэтому он живет пустыми вещами. И поэтому его жизнь разлагается от грехов. 19 стих. «Они, дойдя до бесчувствия, как результат их жизни». Они, дойдя до бесчувствия, предались, посвятили себя, отдались распутству. Часто неосознанно. Осознанное непринятие Христа и неосознанное посвящение, хотя очень часто и осознанно, распутство. Во-первых, они дошли до бесчувствия, когда их совесть уже не работает. Их совесть не укоряет, она не ведет их, они ненавидят это чувство дискомфорта, они научились его гасить. Их совесть, как сожженный корабль, разрушенный. В результате этого, из-за этого бесчувствия, они отдаются всякому распутству, так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Их сердце постоянно недовольно, им нужно больше, и они нужно еще больше этих дешевых вещей, которые их же и разрушают. Они отдаются этому, делают всякую нечистоту с ненасытимостью, так что знают, что Бог против этого, но сердце ожесточено против Бога, не хотят покориться, не хотят признать свое состояние. И даже те, которые делают такие же грязные вещи или хуже, даже их одобряют в этом, чтобы в большой компании нормально себя чувствовать. Это то, что происходило со всеми нами, кто уже принял Христа. Это то, что происходит с теми из нас, кто здесь в этом зале, в жизни которого Евангелие еще вас не изменило. И это Божье Слово. Это то, что здесь записано. Это то, что я здесь просто разъясняю. Жизнь разрушается от греха у этих людей по таким причинам. Давайте сделаем небольшой итог, и уже я закончу свою проповедь. Если говорить о том, как расти в святости, мы еще не дошли до механизма. В следующее воскресенье мы дойдем и раскроем его более четко, сформулируем. Но здесь уже можно некоторые моменты заметить. Смотрите, какой акцент делается на нашем разуме, на нашем сердце. Они помрачены в разуме, причина отчуждены от Евангелия. Поэтому, если кто-то хочет, чтобы ваша жизнь изменилась, вы сейчас сидите, вы не можете решить конфликт в своей семье. Вы не можете простить кого-нибудь. Вас раздражают многие вещи. Вам трудно остановиться в каких-то привычках, которые вас разрушают. Курение, пьянство, алкоголизм там, и наркотики, или вас разрушает ваша обидчивость, вас разрушает даже ваше физическое здоровье, раздражительность, неустройство внутреннего мира. Что вам нужно сделать? Первое, что нужно сделать, вам нужна жизнь Божья. Вам нужно принять Христа, вам нужно Евангелие. С этого все начинается. Это самое главное. Поэтому в 20 стихе говорится, но мы не так познали Христа. Это момент Евангелия, это момент спасения. Это первое, с чего должно начаться. Если есть кто-то в этом зале, кто еще этот шаг не сделал, вы не изменитесь радикально. Нет в людях силы такой. Это сила в Боге. Нужен Христос. Нужно Евангелие. Смотрите, второй момент, который отсюда можно заметить. Для того, чтобы принять Евангелие, нужно сокрушить или смирить свое сердце перед Богом, подчиниться, сказать, что Бог достоин моего преклонения. Бог больше достоин доверия, чем я. Его логика, его слово более величественно. И, честно говоря, единственное истинное слово, а не мое. Его оценка вернее, чем моя в тысячи и миллионы раз. И поэтому я греховен, я принимаю, я поклоняюсь тебе, я познаю тебя как великого Бога над собой. И то, что ты говоришь обо мне, верно. Это то, что должно произойти. Сердце должно перестать ожесточаться и утверждаться, я достойный, я добьюсь. Я не какой-то калека, которому нужен там костыль религиозности, чтобы выживать. Я сам выживу. Это есть ожесточение против Бога. Нужно сокрушить свое сердце, признать Бога более величественным, чем себя. Познавать Евангелие, чтобы не быть безумным, не быть здесь, как написано, невежественным у Евангелия. И потом принять это Евангелие. Жизнь Божья придет в вас. Это первый шаг. Второй шаг, который здесь, и это единственное, что я сегодня еще скажу, это вопрос нашего разума. Неверующие люди живут таким греховным способом, вы видите, до каких результатов доходит этот грех, как он разрушает жизнь людей, по причине того, что с их разумом. Чем они наполняют свой разум? Тем, что они наполняются просто телевидением, всей грязью, которая там есть, какими-то разговорами пустыми или явно греховными, тем, что они читают, тем, о чем они думают, тем, о чем они мечтают, что циркулирует в их разуме, что завладевает их разумом, что увлекает их сердце, их разум к чему-то. От этого зависит, что произойдет. Мы ниже тут потом еще посмотрим, что и для тех, которые живут свято, это один из важнейших принципов. Чем наполняется наше сердце? Какие ценности там? Какое мировоззрение выстраивается? Что в этом нашем внутреннем магазине мы ценим больше, а что меньше? Это от нашего разума. Поэтому для того, чтобы мы могли осветиться, нам первое нужно принять Евангелие и спасение во Христе. А второе, нам нужно наполняться Божьим Словом. Не пустотой, не безумием, не тьмой, но наполняться Божьим Словом. Поэтому проповеди, которые в нашей церкви, достаточно длинные, достаточно глубокие и сложные. Поэтому на наших домашних группах мы исследуем Писание, потому что мы знаем, это нас трансформирует. Сила в Божьем Слове. Оно изменяет нас. Пусть Бог благословит каждого из нас посвятить сегодня себя тому, чтобы в общем это была грандиозная, важная ценность наших сердец. Искать Божьего Слова, искать истины, чтобы она перепрошила наш разум, перепрограммировала наш разум и дала нам правильный истинный взгляд на вещи. Это от Бога, и это чудно. В этом сила. И вы можете подумать, как это практически может выглядеть в вашей жизни. Не опаздывать на богослужение, настраивать свое сердце, прежде, когда мы сюда идем, быть готовым более к слушанию, внимательно слушать наставления, внимательно думать над каждой песней, которую мы поем, приводить рассуждение над словом к практике, подчиняться этому слову, быть в домашней группе, чтобы вместе с христианами рассуждать и дискутировать над словом, общаться с теми людьми, которые любят Божье Слово, наполнять свой разум не просто песнями, но аудио, которые, аудиопроповедями, которые нам разъясняют Слово. Конечно же, читать Писание ежедневно. Конечно же, читать книги, которые хорошие книги, которые разъясняют нам Писание. Конечно же, быть или дружить с такими людьми, которые любят Бога и любят Писание. Это будет нас изменять. Это приведет нас к счастью. Это приведет нас к освящению. Давайте помолимся. Господи, мы поклоняемся Тебе, мы благодарим Тебя еще раз за удивительное Твое Слово, которое проникает в самую глубь наших душ, в самую глубь наших сердец, в саму сущность жизни проникает. Мы можем быть 80-летними и не понимать сущности жизни. Мы можем быть 15-летними и из-за того, что прислушиваемся к Твоему Слову, начинаем понимать сущность вещей, начинаем верно ценить то, что ценно, и отвергать то, что пусто. Господи, спасибо Тебе за сверхъестественное действие Твоего Слова в этой проповеди, в этом нашем размышлении над нашими сердцами. Пожалуйста, дай нам воспламениться и возжаждать освящения. Пожалуйста, Господи, помоги тем, которые еще не покорились Тебе, ожесточены против Тебя, не покорились Евангелию, сделать это. Ради их счастья, ради Твоей славы в их жизни. И Господь благослови всех нас тем, чтобы нам ценить истину и очень ясно понимать, чем мы наполняемся ежедневно. Очень ясно понимать, какие будут результаты от того, чем мы наполняемся. Благослови нас трудолюбием в том, чтобы вникать в Твое Слово и насыщаться им. Господь, хотим поклоняться Тебе, веди нас. Хотим петь Тебе и молиться. Слушай, пожалуйста, наши сердца. Аминь.